А тут спрашивают про выставку «Жить или писать» Варлам Шаламов в мемориале на каретном ряду. Открывается она с 25 февраля. Открывается для свободного посещения. Обязательно придите и посмотрите. Там совершенно уникальные документы собраны, и фотодокументы в том числе. Я думаю, что это будет важно посетить многим нашим слушателям, и не только взрослым, но и детям. Ну, а теперь давайте перед тем, как начать программу «Дифирамб», я обещала вас пригласить на культурное мероприятие. Я сейчас это сделаю. Так, а где мой список? Господи, простите. А, вот он. Все есть. Все есть. Итак, внимание. Во-первых, СМС +7 985 970 45 45 для вас, чтобы вы могли написать, куда вы хотите пойти. Начинаю. Очень быстро перечисляю. Запоминайте. Театр наций. Спектакль «Жанна». Это история про сегодня. Современная пьеса. В главной роли замечательная Ингеборга Дабкунайте. Приходите. Очень хорошая работа. 24 и 25 февраля. Для вас. «Жанна. Театр наций». Театр «Док» ждет вас 24 февраля на спектакль «24+». 24+, это не просто такая цифра. Это то самое возрастное ограничение, поскольку речь тут идет о любви. Ну, о любви без границ, как вы понимаете. Никаких границ тут нет, поэтому, пожалуйста, соблюдайте вот этот самый гриф 24+, и приходите. У нас есть билеты на этот спектакль, который придумали Михаил Угаров и Максим Курочкин. Напомню, что театр «Док» работает в Малом Казенном переулке. Это метро «Курская». Приходите обязательно. Там много работ, много спектаклей. Мы так потихонечку будем разыгрывать билеты на спектакли театр «Док». Дальше. Российский молодежный театр. Целая россыпь. Тут и детская, и взрослая. Взрослая. «Чехов Гала». 27 февраля. Это спектакль, который собирает одноактные пьесы Антона Павловича Чехова, которые всем вам хорошо известны. Это и свадьбы, и юбилей, и драма. Замечательная работа. Очень веселая. «Веселая» постановки Алексея Бородина. «Сказки на всякий случай» – это по произведениям Евгения Клюева, вечерний спектакль для семейного просмотра 26 февраля. «Чисто английское привидение» – это Оскар Уальд, это детский спектакль, который идет 28 числа в 12 часов. Обращаю ваше внимание. «Инь и Янь» – взрослый спектакль, вечерний, белая версия. Это Фандорин, это Акунин, 28 февраля вечером. «Рок-н-ролл» – еще один вечерний спектакль Рамта. Том Стоппард – автор этой замечательной пьесы, а постановщик спектакля Адольф Яковлевич Шапира. 25 февраля – это все Рамт. Ну и, наконец, хит последнего сезона – «Денискины рассказы». Понятно, тут не нуждается в особом представлении. В восторге все, и дети, и взрослые, поскольку это такая поколенческая история. Будет хорошо и вашим детям, и вам самим, поскольку вы тоже хорошо свое детство помните. 23 февраля два спектакля, один в 11, другой в 2 часа дня. Выбирайте любой. Московский театр юного зрителя. Детский спектакль «Волк и семеро козлят». Постановки Генриетты Наумовны-Яновской. 28 числа в 12 часов. И вечерний спектакль Жени Беркович «Пингвин». «Пингвины». Это такой почти театр абсурда, печальный, веселый, с замечательными актерскими работами, с прекрасной музыкой. 27 февраля в 7 часов вечера. И там же в ТЮЗе «С любимыми не расставайтесь». Это Александр Володин, постановка Генриетты Яновской. 19.00, 28 февраля. Ну и последнее приглашение для вас в нашем сегодняшнем списке. Киноклуб «Ильдар» продолжает свою работу, продолжает цикл творческих вечеров. И на сей раз мы приглашаем вас 27 февраля на творческий вечер семейного дуэта Алексея Гуськова и Лидии Вележевой «Неоконченный роман». Еще раз номер СМС +7 985 970 45 45.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Дифирамб.
Ну что, начинаем программу «Дифирамб». Я с большой радостью представляю вам нашу сегодняшнюю гостью. Это актриса, это режиссер, это человек, это Юлия Аук. Юлечка, приветствую, очень рада видеть.
Здравствуйте, я тоже очень рада здесь быть опять.
Это для меня впервые наша встреча на радио. Я очень рада, очень давно хотела Юлю позвать, потому что Юля давно уже заслужила признание в любви. Не только со стороны зрителей и профессионалов, которые уже столько премий за всякие ее роли навручали, да, но и со стороны, собственно, наших слушателей, да, товарищи? Ну, как-то неудобно. Уже все сказали, что Юлия Аук — это супер. Пора и нам это произнести вслух.
Спасибо большое.
Юль, но я хотела начать разговор. Конечно, мне хотелось, чтобы как-то ты поближе нас познакомить тебя с нашей аудиторией. Для меня ты, как творческая личность, не знаю, согласишься со мной или нет, человек второй половины жизни. Поскольку можно сказать, что все-таки вдруг стремительный взлет творческий и профессиональный, он произошел, ну, не знаю, после 30, наверное, да?
Ну, да.
Да?
Ну,
да.
Да.
Как ты дождалась? Обычно говорят, что если до 30 лет ничего не происходит, то надо бежать, не оглядываясь, иначе все, похоронишь себя там.
Вот так говорит Иосиф Леонидович Рахильгаус, между прочим, который, когда я поступила к нему на курс в ГИТИС на режиссуру, он как-то всем нам сказал, что если до 30 звездой, актрисой, актером не стал, то, в общем, уже и не станешь там. Угу. Бессмысленно и бесполезно. Поэтому, в принципе, вы молодцы, что вы там... Он говорил тем, кого он набрал, а большинство были бывшие актеры. Он сказал, что молодцы, что уходите в режиссуру. Это правильный путь. Вот. Ну вот в моей жизни как-то получилось все совсем по-другому, хотя, когда я поступила...
Когда ты поступила на режиссерский, ты стала востребована как актриса вдруг, сразу, резко.
Вот. Я когда поступила на режиссерский, я совершенно искренне считала, что все.
Хватит,
до свидания. Mm-hmm. Я ушла из театра, в котором я 10 лет служила. Это был питерский
тюз.
Да. Я совсем ушла из театра. У меня не складывалась там карьера в кино, несмотря на то, что я очень рано начала сниматься. Первый фильм, там 17 лет мне было, когда я на площадке оказалась. Mm-hmm. Но как-то все эти фильмы или они были, ну, не кассовые, да, или же они оказывались где-то за границей, потому что это были совместные проекты, и я даже их там видела только за границей иногда, вдруг оказываясь там где-нибудь в Париже, мне показали «Искупительную жертву», mm-hmm. фильм, в котором там я снималась. Вот. И я поступила на режиссуру и совершенно искренне думала о том, что теперь вектор моих амбиций, он вот только в режиссуре. Но судьба, она такая злодейка. Вот. Получилось так, что в 2005 году я снялась в фильме «Враги». И этот фильм как-то достаточно здорово прозвучал, получил несколько призов на разных кинофестивалях, а я получила приз за лучшую женскую роль на международном кинофестивале «Балтийские дебюты».
И все, и пошло.
Да, и вот получилось так, что в 36 лет у меня получился, можно сказать, дебют. Хотя это, конечно, был не дебют, но это был дебют. Потому что только после этого на меня обратили внимание как актрису. Вот. А с режиссурой произошло примерно то же самое, что самое интересное.
Ну, а ты ставила спектакли, уже успела поставить несколько спектаклей в регионах, да?
Да.
Либо слово провинция, в российских городах. Да?
И вот и самое интересное, что эти спектакли получали и приз за лучшую режиссуру, и актеры были награждены призами за лучшие мужские и женские роли. Но при всем при этом на меня обратили внимание только в прошлом году, когда я сделала в Красноярском тюзе «Горькие слезы» Петра фон Канта. Так что опять у меня такой как бы второй старт.
Ну, кстати, и как театральная актриса, вот новый какой-то виток уже московский, он как раз тоже начался вот в середине 2000-х годов, наверное.
Ну, я даже больше скажу, это вообще после 40 уже произошло.
Да, да.
А, в 2013 году так получилось, что Кирилл Серебренников позвал меня в свой спектакль «Идиоты». И вот с этого... Это было 8 лет, когда я не выходила на театральную сцену. Честно, не выходила. Это было страшно невероятно. Но это тоже была какая-то такая... Ой, не люблю я слово «судьба», вообще не люблю я такие громкие слова говорить, но когда в 2003 году как раз я поступила на режиссуру в ГИТИС, я была невероятно увлечена спектаклями Серебренникова и ходила практически каждую премьеру. И я про себя думала, что вот, наверное, если бы я вернулась в театр, то вот это тот режиссер, с которым я хотела бы работать. Как актриса вернулась бы в театр. Ну, в общем, так получилось.
А вот поскольку ты, как мне представляется, самодостаточный человек и какая-то очень крепко сформировавшаяся личность, очень сильный человек, мне все время кажется, что тебе должно быть непросто быть в подчинении. Вот, или это отдельно? Это когда ты работаешь актрисой, то ты себя закрываешь. И открываешь исключительно, вот доверяешь полностью человеку, который тобой руководит.
Это немножко по-другому. Когда ты доверяешь человеку, то не надо ничего закрывать. Вот я доверяю там Кириллу Семеновичу. Мне ничего не надо закрывать. Нет ничего такого, что он предлагает, чтобы во мне вызывало протест. То же самое с кинорежиссерами, с которыми мне, к счастью, там доводится работать. И мне с Кириллом повезло не только как с театральным, но и с кинорежиссером. Вот этим летом мы снимали фильм «Мученик» по спектаклю. И это вообще невероятное какое-то счастье.
А в театре ты не играешь в этот спектакль?
А, игра, конечно.
Как это не маму, играю? Играю. Маму играю в театре, маму играю в кино. При всем при том, что я думаю, что фильм будет очень здорово отличаться от спектакля. Прям вот очень серьезно, фундаментально отличаться от спектакля, как мне кажется. Поэтому мне не надо ничего закрывать. Нет никакого сопротивления. Я очень сильно доверяю. Более того, я очень хорошо знаю, что мне, как актрисе, очень нужен режиссер. И в театре, и в кино. Я никогда бы в жизни не смогла осмелиться взять какой-нибудь спектакль, поставить его и сыграть в нем главную роль. Или взять какой-то сценарий, который мне понравился, решить, что я могу в нем сыграть главную роль и снять этот фильм. Никогда. Я не могу. Я должна быть или с той, или с другой стороны.
А все твои работы, большинство из них, они как бы такие роли, персонажи, которые на грани, такие пограничные. И вот это, как я понимаю, такая накопленная свобода, которая из тебя, как из актрисы, вырвалась совершенно безудержная, это действительно надо накопить. Это, как мне представляется, этот путь, который твой, вот этот, в котором ты прожила первую половину жизни, может быть, он такой нужен был, чтобы в итоге вот такой, стать такой артисткой. На твой взгляд, есть ли какие-нибудь границы в искусстве? Есть вещи, которые нельзя? Или таких табу не должно существовать? Я имею в виду в актерских проявлениях, в темах, в показах каких-то ситуаций, сюжетов и характеров.
Мне кажется, что искусство – это территория свободы. Это территория абсолютной свободы. И... Правда.
Можно все.
Мне кажется, нельзя зверей убивать на сцене, понятно. Мне кажется, что нельзя. Вот мне кажется, что никого нельзя убивать. Но я совсем недавно, буквально несколько дней назад, я ночью не спала, и я посмотрела вот этот замечательный немой фильм Теодора Дрейера «Жанна д'Арк», да? И я знаю, что после этого фильма у актрисы, которая сыграла Жанну д'Арк, был нервный срыв, потому что режиссер, работая с ней, добивался максимального погружения в роль. И вот, может быть, нельзя, а мне кажется, что можно. Потому что тот результат, который есть... Это фантастический результат. Я смотрю этот фильм, который снят практически полностью на крупных планах героини, и я ей, несмотря на то, что это не мое кино, это 22-й, по-моему, если я не ошибаюсь, год, я вижу, как вокруг все играют, а она живет.
Угу.
Нервный срыв? Да. Это плата.
Она того стоит?
Это стоит. Мне кажется, стоит. Ну, мне кажется, стоит. Но это моя позиция.
Актерское бесстрашие и гражданское, человеческое бесстрашие, это вещи одна из другой вытекает или одно с другим не связано? Потому что ты человек, я просто хочу нашим слушателям сказать, кто, может быть, все этого не знает, не чувствует, и с Юлей не знаком. Она и в жизни бесстрашный человек, ничего не боится. Да? Не боится говорить то, что думает, не боится назвать все вещи своими именами, не боится быть в меньшинстве и выступать против открыто. На мой взгляд, это две вещи, связанные друг с другом.
Ну, мне тоже так кажется, что это две вещи, связанные с друг другом. Свобода в творчестве, в искусстве... Она совместима с гражданской свободой. Она вообще мне кажется, что свободный человек внутренне, он свободен и в искусстве, и свободен вообще в своей жизненной позиции. Я имею в виду не только гражданскую, потому что очень часто мы в каких-то бытовых вещах сталкиваемся с желанием ограничить нашу свободу. Ну, в самых простейших. И там на каждом шагу приходится выбирать. Или ты остаешься самим собой, или ты идешь на какие-то компромиссы.
Это вообще благоприобретенные качества твои? Или ты такая получилась с детства?
Мне кажется, с детства. Я такой очень всегда была протестный ребенок. И я не была сложный ребенок, я не была трудный ребенок. Я в очень хорошей, любящей семье росла, воспитывалась. У меня была бабушка, которая учила меня делать книгсон. То есть это не было... какой-то такой средой, которая давит. Но как только я оказалась в школе, мои представления о жизни сразу же вступили в конфликт с тем, что вокруг меня образовалось. И вот я как-то... Ну, вот я говорю,
и как тебе удалось продержаться 10 лет в школе еще в таком состоянии вечного протеста?
Вот как-то удалось. Вот я не
знаю. Комсомол был уже тогда в той же?
О, комсомол, это вообще была замечательная история. Я ее уже, по-моему, где-то рассказывала. Я не хотела вступать в комсомол. Совершенно открыто не хотела вступать в комсомол. Я вступила в пионеры, притом в пионеры меня не хотели принимать. А это был такой целый праздник в городе, вот самых лучших учеников, октябрят, их выводили на центральную площадь, им повязывали галстуки, там на трибунах стояли руководители партии и правительства. Меня в пионеры принимать не хотели, потому что я вела себя из рук вон плохо. Я хорошо училась, но поведение у меня было неуд постоянно. И поэтому меня не принимали. Меня, по-моему, там в третьем потоке, тихо, вместе с двоечником Толей Федоровым, где-то там на задворках актового класса, повязали нам эти пионерские галстуки. А потом случилась такая какая-то замечательная история, что я вдруг в силу, ну, может быть, каких-то просто личных качеств, а не желание там сделать какой-то пионерский карьерный рост. Стала сначала там председателем совета отряда класса, потом...
Просто по жизни такой активист. По-другому нельзя.
Да, председателем совета там пионерской дружины, школы. И подошло время вступать в комсомол. Я не хочу вступать. А мне говорят, кто будет в школе заведовать культмассовым сектором? Я говорю, да я с удовольствием, но просто я не хочу вступать в комсомол. Ну и, в общем, я боролась таким очень смешным путем. Нужно было выучить устав и тебе задавали какие-то вопросы, а я его принципиально не учила. И поэтому меня не могли никак принять в комсомол. В конечном итоге, по-моему, уже заканчивался 7-й класс, когда вот уже в 7-м классе mm-hmm. всех принимают. Меня вызвали в этот комитет комсомола, закрыли дверь и сказали: «Аук, значит так, вот тебе билет». Притом фотографию вырезали из какой-то коллективной фотографии. У меня там были закрученные волосы, макияж, на шее такая цепочка из гробер-шайб, вот, которую мне папа сделал. И, в общем, меня просто... Угу. Мне этот билет просто дали. Но на первом курсе института я его сдала.
Ты сразу поступила в институт Логизмик, да? А что читала, помнишь?
Что я читала? Я читала Цветаеву. Вообще, у меня тоже очень смешная была история. Я никак не могла понять, зачем нужны басни.
Угу.
Я потом только... Опять-таки, поступаю уже
в режиссуру. А зачем, скажи, кстати? Наконец-то мы узнаем этот секрет.
Слушайте, я не знаю, зачем актерам нужны басни. Я до сих пор не знаю, правда, искренне.
Ну, а может быть, абитуриентам надо... что?
Вот абитуриентам. Да. Может быть, юмор проверяют.
Чувство юмора.
Да, я думаю так. Mm-hmm. Потому что зачем нужны басни, когда ты поступаешь на режиссуру, я mm-hmm. понимаю. Басня – это... мини-пьеса, в ней mm-hmm. есть драматургия, mm-hmm. поэтому ее очень здорово можно придумать, как это может mm-hmm. быть интересная затея. А, так, я думаю, наверное. Так вот, я не могла, в силу того, что я не могла понять смысл, я не могла выучить ни одной басни. И я пришла поступать, у меня было большое количество стихов, я их просто любила. У меня была какая-то проза, притом это была проза, это был Михаил Анчаров. Вот. Uh-huh. Странный выбор такой, ну, совсем странный, там, про физиков, не знаю почему, наверное, потому что мои родители физики, вот, то есть не про любовь совсем. А басни не было, и я каждый раз боялась, что мне...
басню спросят.
Каждый раз. Давайте басню, и все. Но меня басню не спросили.
Юлия Аук в нашей студии, слушаем новости, потом продолжаем наш разговор.
Дифирамб.
Возвращаемся в программу. Во-первых, хочу сказать, что мы все билеты разыграли, но такое количество победителей, что, извините, я читать не могу, иначе это займет все оставшееся время нашей передачи. Вам позвонят, короче. Все, что вы хотели, вы получите, дорогие друзья. Напомню, что у нас в студии Юлия Аук. Хотела бы немножко, конечно, поговорить с Юлией, собственно, о тех ролях, которые сыграны, играются и будут сыграны дальше. Напомню, мы назвали там всего лишь, сколько, мы почти ничего не назвали, кроме врагов, да? А есть же «Овсянки», а есть «Интимные места».
«Небесные жены».
«Небесные Марии». Да, «Небесные жены». Вот то, что я говорила вначале, анонсируя нашу встречу для телезрителей, это, конечно, Елизавета в сериале «Екатерина». Извините, так получилось.
Есть «Метаморфозис», на мой взгляд, совершенно замечательный фильм.
И тоже играет там мать. Вот «Метаморфозис» хотела, давайте мы про это поговорим. Это совсем новое кино, запомните, пожалуйста, это название. «Метаморфозис» — это вторая работа дуэта невероятно талантливого, просто открытия для нашего кинематографа Любы Львова и Сергея Тарамаев. Да. Первый их фильм был «Зимний путь», а второй вот фильм «Метаморфозис», где одну из главных ролей сыграла Юлия Аук. Она там играет совершенно безумную мать талантливого ребенка, мать музыканта, которая вот, собственно, практически она его и пожирает. Да? А вот что это за образ такой, из чего он складывался, там есть какие-то примеры, это такая вот достаточно узнаваемая история, при всем радикализме, там есть, конечно, совсем уже запредельные вещи, но я понимаю, для чего они сделаны, но образ очень понятный вот из этих вот сумасшедших мамаш.
Вы знаете, он настолько узнаваемый, оказывается, ну, я понимаю, что он узнаваемый, потому что я... Во-первых, начнем с того, что я ничего не сыграла, кроме того, что было написано в сценарии. Если говорить о Сергее Тарамаеве и Любе Львовой, они невероятно талантливые не только режиссеры, но и сценаристы. Они пишут фантастические сценарии. Я не сыграла ничего, кроме того, что там было написано. То есть я просто сыграла тот образ, который вот был написан. Но, естественно, у меня в голове были примеры. И вот это вот этот пример матери, которая, как ей кажется, всю себя, все свое существование посвящает своему ребенку, не имеет значения, мальчик это или девочка, а она всю себя, все свои нереализованные комплексы, мечты, представления о жизни, всю свою нерастраченную любовь, потому что рядом нет ни одного мужчины, более того, она их не подпускает к себе. Она вкладывает в этого ребенка. И ребенок, естественно, перестает быть личностью.
Искалеченной материнской любовью.
Абсолютно. Да. Он перестает быть личностью. А в данном случае, на примере роли в «Метаморфозисе», это мать, у которой сын. То есть она еще свою сексуальность нерастраченную, а там такая сексуальность в этом образе получилась, она еще и ее навешивает на своего ребенка. Ну, в общем, нет ничего удивительного в том, что этот человек погибает. Потому что невозможно жить с таким грузом. Самое удивительное, что мне написал психоаналитик из Америки, русский, но он уже давно живет в Америке, у него есть там своя практика. Он меня поблагодарил за этот фильм. И он сказал, что этот образ... просто хрестоматийное пособие по такому психическому отклонению, которое называется «нарциссическая мать».
Угу.
И вот он, оказывается, там написал несколько статей, он мне прислал эти статьи, и он показывает этот фильм там на своих занятиях.
Потому что там, конечно, это все некие метафоры. Даже, как я поняла, там главный герой, у него такое развитие, не знаю, 12-летнего ребенка, на самом деле ему 25 лет.
25 лет.
Это тоже некая метафора, потому что вот этот инфантилизм, это не то, что он родился умственно отсталым, извините за выражение. Нет. Это именно результат,
это результат
вот этого поглощения со стороны
абсолютно.
Матери.
Она но, но это же действительно узнаваемо. Там просто есть одна сцена в фильме, когда он едет покупать молоко деревенское, свежее, к, ну, к частным продавщицам, к старушкам. И они ему предлагают яйца. А он совершенно спокойно отвечает. Нет, мама о яйцах ничего не говорила. То есть он может купить только молоко. Он даже не может подумать в сторону того, может быть, действительно купить яйца, а вдруг они свежие. Нет. Есть абсолютно точно... проложенная колея, обрисованные коридоры. И это действительно очень узнаваемое. Ну, вот прям вот очень узнаваемое.
А мать из мученика?
Ну, мать из мученика другая совсем. Мать из мученика другая. Очень, очень...
Сама мученица.
Да, сама мученица. Да. Очень тяжело мне эта роль прям давалась. Очень тяжело. Мы пока репетировали. Мне Кирилл все время говорил: Юля, она значительно глупее тебя. Юля, что мне тут питерскую интеллигентку? Зачем это? Это совсем другое.
А там тоже такой мать-варвар.
Мать-варвар, безусловно.
Да.
Ну, а там кто не варвар? Кто там не варвар в мученике, а? Вот. Нет, там, конечно, мать варвар, но там варвар совсем по-другому. Это, наоборот, мать, которой нет времени на своего сына, вообще нет времени. Она работает на трех работах, она работает в ночную смену, поэтому она понятия не имеет, сколько пальцев на ноге у ее сына. Ну и так далее по тексту. Это другая крайность. Это крайность, когда действительно совершенно нет времени на ребенка. И вот пока ребенок трудный подросток, это понятно. А когда вдруг... в человеке начинаются какие-то изменения, и он вдруг начинает разговаривать. Он раньше не разговаривал, а тут он начинает разговаривать. Он вдруг начинает совершать какие-то поступки и пытаться проявить свою самость, личность. Это приводит не просто в ступор, а это не воспринимается. Против этого есть блоки. И единственное объяснение – это наркотики. Вот в ее системе координат
Если с человеком происходит что-то непонятное, это наркотики, ничего другого быть не может.
Ну да, это так в мое время тоже боялись, что сумасшедший, это что, больная, да, когда человек вот смотрит в одну точку, да, ему, он задумался о смысле жизни,
ну, да.
А ему говорят, вот боятся, что он больной. Ну, да. А вот подросток Юлия Аук, трудный был бы подросток? Родителям попортила кровь?
Да, конечно, попортила, еще как попортила. Ужас. Я сейчас помню, прям кошмар. Я из дома сбегала. Ну вот. Но...
То есть там был этот самый вот такой...
Конфликт
вот...
поколений?
Ну, это так...
Но я не могу сказать, что
название.
Это прямо вот конфликт.
Ну,
у меня...
какое-то непонимание вот возникало.
Непонимание, да. Конечно, возникало. Но... опять-таки, я думаю, что в значительно меньшей мере, чем у очень многих других... там моих одноклассников.
Угу.
Потому что все-таки мне была предоставлена достаточно большая свобода. Я училась в художественной школе, которая была в другой республике. Я просто жила на границе России. Наоборот, я жила в Эстонии, а училась в художественной школе в России. И я достаточно могла поздно возвращаться, потому что занятия заканчивались достаточно поздно, и вообще все эти...
А почему в Эстонии вы все получились? Как так
почему
получилось?
Почему получились?
Там все
родились? Нет, там не родились. У меня папа этнический эстонец. Он родился в Петрограде, да, в 22-м году.
Угу.
Город назывался Петроград. В 37-м году моего дедушку расстреляли. А бабушку с двумя детьми с конфискацией имущества в течение 48 часов выслали. Они были ссыльными. То есть мой папа в 15 лет стал ссыльным. И когда после смерти Сталина и реабилитации моего дедушки можно было уехать из ссылки, им не разрешили вернуться в Ленинград.
Угу.
Они не могли вернуться в Ленинград, они не могли в Москву.
То есть так называемый минус.
Да, угу. Да, они не могли вернуться. И сначала папа поехал в Минск. А потом уже в 65-м году папу как ценного специалиста пригласили в Эстонию. Там такой был завод «Балтиец», который занимался разработкой всяких разных приспособлений, связанных с радиационной техникой. Это филиал ВНИРТа московского был. И вот папу как ценного специалиста пригласили туда. И папа принял решение о том, что он туда переедет. Потому что, во-первых, он этнический эстонец. Бабушка моя была шведкой, но эстоноязычной шведкой, которая вообще после всего того, что произошло с семьей, после расстрела дедушки, после всех этих ссылок, не очень вообще хотела разговаривать по-русски. Ну, вот такой был момент. Нет, ну, конечно, она разговаривала, но... Был такой момент. И поэтому бабушка тоже с радостью вернулась в Эстонию. И папа из Минска привез маму в Эстонию. Поэтому вот так вот все в Эстонии оказались.
Но... А всю эту историю семьи ты когда узнала? Сразу тебя не скрывали?
Нет, от меня не скрывали. Ничего. У меня совершенно в этом смысле... Вот я почему говорю, у меня... То есть я протестовала. Угу. Вот если я сейчас расскажу, почему я протестовала и почему я ушла из дома. Ну, во-первых, я училась в художественной школе. И мне нужно было сдавать, ну, уже защищать диплом. Это была такая очень серьезная художественная школа. Нужно было защищать диплом. Но я увлеклась стрельбой пулевой. И у меня были очень серьезные, очень крутые результаты. И я стреляла из ТОЗа, пневматики. Меня отправляли на межреспубликанские соревнования. И родители мне сказали, нет... Из-за того, что ты сейчас этим увлеклась, у тебя страдает диплом. Нет, давай-ка ты закончишь, а потом... Я говорю, как это так? Я хочу сейчас. Ну, в общем, вот я протестно ушла из дома. А вообще, как-то все-таки меня воспитывали таким образом. Я сейчас понимаю. Мой папа, конечно, совершенно уникальным был человеком, потому что он сохранил семейный альбом. И в семейном альбоме есть фотографии 1905 года, 1906 года, 9, 11, 14, накануне первой империалистической, о которой рассказывала бабушка, и на которой она была сестрой милосердия. Вот. Есть два альбома. Есть альбом «Бабушкин», в котором практически только ее фотографии. Она маникюрными ножницами вырезала себя из всех фотографий. А есть фотоальбом, который сохранил папа. Вот ему было 15 лет. Вот как он тоже ничего не боялся. Как он эти фотографии, на которых семья, на которых расстрелянный дедушка, на которых люди вот в таких шляпах, в кринолинах, ну, не в кринолинах, в турнюрах, кринолинов тогда уже не было. Это же было опасно, да?
Не то слово. Расстрелянные просто.
Вот я о чем и говорю. Как он это сохранил? Как он это? Вот он тоже был совершенно безумной смелости человек. А кроме всего прочего, он, начиная как раз с ссылки, с того момента, как они оказались в ссылке, вел дневники. И у меня есть эти дневники. У него был очень мелкий и неразборчивый почерк, и для того, чтобы их расшифровать, нужно время. И я иногда приезжаю в Эстонию, я начинаю это расшифровывать, там трачу несколько дней, расшифровываю несколько страниц, конечно. Я расшифровываю несколько страниц, потом я уезжаю, и вот, к сожалению, просто медленно идет работа. Вообще, издать можно очень много. Издать можно бабушкины рассказы, которые мне всегда рассказывала какие-то невероятные вещи. Например, ее рассказ про... Она была операционной. Она была сестрой милосердия на Первой империалистической войне. Она была операционной сестрой. И она мне рассказывала, как она первый раз... Первая ее операция была — это ампутация ноги. И как она при этом принимала участие. Мне это рассказывали, когда мне было 6 лет, 7 лет. То есть я была совсем... маленьким ребенком. И не могу сказать, что меня не щадили. Нет, у меня не было какого-то такого невероятного шока. У меня значительно больший шок был, когда меня мама уже, по-моему, в возрасте 9 лет в Минске повела в музей Великой Отечественной войны. Вот после этого музея у меня была психотравма. Меня даже ночью от этого ужаса, который меня переполнил, рвало. А бабушкины рассказы, они не были страшными. Она все-таки как-то умела это рассказать так, что да. Вот я очень хорошо помню, она сказала, что я вдруг почувствовала вес этой ноги. Нога была тяжелее, чем новорожденный ребенок. Вот. И папа был замечательным рассказчиком. И это все, конечно, можно издать. И дневники, как документ. Да.
Я скажу
можно
тогда
издать.
Уже, что и сама Юля Аук, блестящий рассказчик, потому что вот Фейсбук, иногда у нее бывают такие приход.
Да. И тут пришел приход.
Да, Юля пишет, сказать, невероятные сюжеты, захватывающие из жизни своей семьи, из своей жизни, с вот такой. Очень хороший литературный стиль, прекрасный, так что можно издать. Но вопрос у меня такой, все-таки вот мы разговариваем, как будто, в принципе, мы живем в нормальной стране, а мы живем в стране ненормальной. Конечно, это не то время, в котором прятал этот семейный альбом твой отец, но, тем не менее, статья найдется и на тебя, и мы должны это прекрасно понимать, что сегодня судят за... публикацию в том же Фейсбуке или в Твиттере.
Или за лайки, да. ВКонтакте.
Да.
Вот, как...
вот твой выбор твоего существования вот в таких предлагаемых обстоятельствах. Как... Потому что я тоже вижу эти перепады настроения, которые мне тоже очень понятны, как эмоциональному человеку, что от какого-то отчаяния, уныния, которое переходит в абсолютное отчаяние от происходящего вокруг, до какой-то невероятной эйфории, связанной, конечно, исключительно с какими-то творческими вещами, со своими профессиональными. Вот твой выбор сегодняшнего пути. Как для себя ты решаешь, как вот жить?
Как жить?
Это ты ничего не можешь изменить, по сути.
Да, я действительно ничего не могу изменить. Да, было какое-то время, были какие-то несколько лет, когда мне казалось, что вот рождается гражданское общество, когда можно свободно говорить, когда возможны демократические изменения, когда, возможно, сменяемость власти. Нет, сейчас я понимаю, что это все, к сожалению, не про нас. Какой мой выбор? Ну, я максимально стараюсь оставаться честной. В первую очередь, сама с собой. И я, например, очень сильно жду фильм, который... Я понимаю, что он тоже не выйдет большим экраном. Но этим летом я принимала участие в съемках фильма «Петрушка» Владимира Мирзоева.
Который пьесе... на народные деньги.
Да, на народные деньги.
По пьесе Шендеровича.
И, ну, это политический памфлет, в конце концов. И я очень рада, что я приняла в этом участие. Я очень рада, что я играю в спектаклях Кирилла Серебренникова. Я очень рада, что... Я могу сама поставить такой спектакль, как «Горькие слезы» Петра фон Канта. И мне невероятно жаль, что мне не удалась постановка. Мы просто не смогли там сойтись сначала по срокам. Потом актер, который должен был играть главную роль, Олег Шапков, он ушел из театра. В Перми, в театре «Театр», я должна была ставить «Мефисто». Я сделала эскиз, и он был достаточно удачным. И я до сих пор невероятно жалею, что я не смогла сделать этот спектакль, потому что так или иначе для меня... любая моя режиссерская постановка, это все равно способ разобраться со своей собственной жизнью. И «Мефисто» — это вот как раз то, что меня сейчас больше всего волнует. Это взаимодействие художника и власти. И мне иногда кажется, что я сейчас про национал-социализм знаю значительно больше, чем Иштван Саба, который в свое время написал сценарий этого фильма. Да, Клаус Манн, который написал этот роман «История одной карьеры», он знает столько же, сколько я. Но сценарий по сравнению с моим жизненным знанием, мне кажется... уступает.
Я желаю, чтобы это исполнилось.
И я тоже очень этого хочу.
Я хочу в конце поставить песню. Это еще как бы еще одна ипостась Юлии Аук. Это не она поет. Вы даже здесь не увидите ее, собственно, ничего из нее вы здесь не увидите. Это можно увидеть только на видео, поскольку это видеоклип группы
25-17.
Вот жалко, Юля не успела рассказать историю, как она с ними познакомилась.
Не успела, совсем уже.
Ну, можешь, ну, две секундочки. А давай мы уже выведем свет, песню, а Юля скажет несколько
слов. Да, это совершенно фантастические ребята. Это рэперы, у которых есть тоже своя гражданская позиция. И это люди, которые все свои тексты не берут с потолка. Они проходят через них. Нас познакомила мой педагог по речи из ГИТИСа Марина Перелешина. Вы наверняка ее знаете. И мы стали сотрудничать. И я снимаю для них клипы. И это очень классное сотрудничество.
Ну вот что ж, на этом мы завершим нашу встречу. Спасибо, Юлечка, удачи и до встречи.
Спасибо большое.
Созвездия не на своих местах. Идут под откос люди поезда. Он слишком стар. На зацелованных устах и в молодых садах весны венки кресты. Она отвернулась к стене и спит. Он молча на кухне глотает спирт. Горькие сны, горький туман. Разбитая лодка, пустой причал, русалка на камне поет печаль. Самоповтор, самороман. Не может у ангела быть хвоста. Лошадь не влюбится в свист хлыста.
гореть мостам. Голодных садников следы гниют плоды из глаза. На ржавом ключе выбит древний знак, где сердце твое, там твоя казна. Кто знал, тот знал. Погас огонь, молчит приют, и только ангелы поют в последний раз. Она отвернулась к стене и спит. Он молча на кухне глотает спирт. Горький сны, горький туман. Разбитая лодка, пустой причал. Русалка на камне поет печаль. Самоподстор, самообман, самоподстор, самообман.